самый главный срач, который вокруг Nintendo консолей, один из, наверное, главных срачей существует, то, что игры там добрые, мультяшные, семейные, а вокруг вечно происходит какая-то жесть.
Где вокруг?
Nintendo? Вокруг Nintendo, да. Они как-то очень странно себя в индустрии ведут. Вот не так давно была ситуация с директором российского подразделения, да, компании, когда он орал на подчиненных во время прямой трансляции и сделал это супер некрасиво. И в итоге, как я знаю, он отделался легким испугом. То есть ничего ему не было за это. Mm-hmm. Хотя и журналисты, даже один парень, которого я знаю, боролся очень сильно за то, чтобы разобраться с этой ситуацией, но ничего не получилось. Скажи, у тебя есть теория, почему так? Почему такие вот семейные, добрые, веселые игры собирают вокруг себя такой негатив?
Это мое личное мнение, и я никого не призываю так считать, но я считаю, что это все из-за русского менталитета. Я раскрою эту тему. С другой стороны, это то, под каким давлением находится Nintendo Россия. Вот. Ну, начну говорить про Nintendo Россию, что Nintendo Россия находится под управлением Nintendo Европы, а Nintendo Европа находится под управлением Nintendo Японии. То есть они не могут сделать ничего сами, и им нужно делать все четко.
По инструкциям.
Да-да-да, нужно согласовывать каждый шаг, каждый пост, что угодно, ну, вплоть до запятых. Ну, это я утрирую, конечно.
У нас есть компания, которая производит очень добрые, очень семейные игры по сравнению особенно со своими конкурентами, там с той же PlayStation, например, у которой там все практически игры про убийство, и они такие жестокие, и все такое. Но при этом про PlayStation не слышно, так, ну, они не участвуют в таких скандалах. По крайней мере, это не так явно происходит.
Да, это просто, я думаю, что... Я думаю, как говорят, в любой ситуации виноваты оба, ну, если какой-то конфликт какие-то. Я думаю, что тут и подход директора к выполнению, и то, что у него руки связаны, что он не может ничего делать, и его личные, ну, можно сказать, недоглядки, то, что он, ну, может, считает по-своему, по какому-то одному, может, у него не очень сильный интерес вообще к Nintendo, и он просто ведет это как бизнес, вот. И с другой стороны, это то, что тут такой народ, что он, ну, всегда недоволен. И я последние дни почему-то с людьми об этом много разговариваю, про то, что в тот же самый Play Market или App Store зайти, например, посмотреть отзывы о Super Mario Run, и там люди ставят единицы за то, что там игра платная. Или единицы другим играм Nintendo за то, что там нет русского языка. То есть, ну, это же не какая-то конструктивная критика, это не какая-то адекватная оценка. И поэтому после такого, ну, я бы, как глава компании, которая сидит в Японии и продает все на весь мир, обращать внимание на Россию стал бы меньше, потому что очевидно, что они менее конструктивно подходят к этим оценкам. Ну, это лично мое мнение.
Ну, я согласен, что бомбить на то, что игра платная, странно, но вот про русский язык, например, мне кажется, все довольно логично, потому что когда ты покупаешь игру за full price, за 4500, ты как бы ожидаешь получить определенный уровень сервиса, то есть что игра будет тебе понятна хотя бы. А если ты не знаешь язык, ты в жопе, ты не сможешь играть в половину игр Nintendo. Эй, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артём Полтавцев, и сегодня у меня в гостях Алексей Хомовский, это главред паблика VContinue, он занимается их YouTube-каналом, делает для него контент, и этот паблик посвящен играм Nintendo, и сегодня я бы хотел с Алексеем обсудить состояние российского Nintendo-комьюнити и, в принципе, поговорить про то, что это за мир такой игр Nintendo, для кого он вообще, и стоит ли покупать себе консоль вот прямо сейчас, если такая возможность есть. Привет, Алексей. Мы уже около получаса, наверное, тут общаемся. Пришло время сказать другу привет.
Привет. Спасибо, что пригласили. Рад поговорить.
Я тоже, на самом деле, очень рад, но перед тем, как мы продолжим, я хочу еще напомнить, что у нашего подкаста есть страница на Patreon, это patreon.com/russiandetroit, и спасибо всем, кто донатит нам там. Ребята, если вы хотите поддержать проект, то самое классное, что можно сделать, это перейти на страничку на Патреоне, выбрать удобную для вас сумму доната, она будет списываться в начале каждого месяца, и тогда вы будете в нашем крепком, добром и ламповом подкаст-комьюнити, сможете участвовать в секретных чатах, сможете получать выпуски пораньше, и кроме того, там есть маленькие дополнительные выпуски, которые мы записываем для каждого эпизода. Например, в этом дополнительном выпуске мы говорили про игру Panzer Hunter. Так что, если хотите узнать про это подробнее, переходите на Patreon, донатьте, и будет вам счастье. А мы начинаем. Определенная часть вот такого пофигистического отношения к российскому рынку, я думаю, присутствует. Другое дело, что почему так? Наверное, потому что рынок в принципе меньше. Ты вообще как в цифрах ориентируешься? Можешь сказать, у нас сравнимый с Европой рынок, или он настолько меньше, что даже сравнивать не приходится?
Я думаю, Россия приносит большую прибыль, потому что в России столько людей, и люди многие выросли на Nintendo.
Ну, они выросли на Dendy, да. И помнят ли они, что Dendy — это клон Nintendo?
Нет, не все, конечно. Многие об этом даже не знают. Если бы Россия не приносила достаточно прибыли, то российский офис бы давно уже закрыли, вот.
Справедливо.
Потому что, ну, например, в Xbox они убрали рубли, например, там все в долларах теперь. Они закрыли там что-то.
Да.
Потому что, ну, в России Xbox очень слабо рекламируется. А Nintendo, они получают, ну, мне кажется, хорошо рынок. Ну, я думаю, язык — это потому что также это все относится к Европе, что в Европе же 5 основных языков, вот этот мульти 5, или как оно называется, то, что там английский, немецкий, французский, итальянский, вроде испанский, наверное, я не помню, какой там последний. И вот на эти все 5 языков переводят. Но когда Nintendo Switch появился, очень много игр стали переводить на русский язык, и вот игра, которую я жду, это Animal Crossing New Horizons, она тоже выйдет на русском языке. Это показали в последнем трейлере, там обложка игры, и там снизу справа мелким шрифтом написано на русском языке. Вот. Поэтому, ну, а она крупная, и там контента на несколько лет, поэтому это тоже уже большой прогресс. Я не могу говорить, как они руководствуются этим, я не могу говорить, ну, хорошо это или плохо, потому что я знаю английский язык, и мне комфортно. Вот.
Учите поэтому английский, чтобы понимать,
да,
игры.
Да, я мог бы сказать, учите английский. Другие люди говорят, я плачу деньги за это, зачем я должен учить язык. Пусть люди сами разберутся, как они считают. Если они считают, что Nintendo должна что-то делать, то пусть так считают. Но я не могу им говорить, как думать. Вот. Я могу сказать, что английский язык в 21 веке очень важен, и он открывает много дверей. Вот, и, ну, это уже другая тема, конечно.
Ну, и, к слову, очень английский в играх Nintendo не такой уж и сложный. Так что,
да, конечно.
Ребят, давайте учите уже английский и играйте в игры. А мы начнем подкаст.
И, да, я могу еще сказать, что в Nintendo, я смотрел видео недавно, там говорилось про то, что у Nintendo очень удобно то, что они вместо того, чтобы просто показать, типа, какую кнопку нажать, они показывают раскладку, и где эта кнопка находится.
Mm.
Чтобы ты не смотрел всегда, потому что я сидел рядом с людьми, которые постоянно, ну, которые не играют обычно в игры, они, когда говорят, нажми какую-то кнопку, они смотрят специально на джойстик, где же эта кнопка находится. А если она показана, что там, ты можешь, ну, нащупать это рукой, и это намного удобнее.
Кстати, это интересная тема. Даже вот с крестовиной ABXY,
угу.
Их же специально по цветам еще разделили, чтобы, да, можно было во время QTE быстро сориентироваться,
да,
и понять дополнительной такой фишкой. Думаю, UX-дизайнеры у геймпадов — это,
конечно,
просто золотые люди, потому что...
Конечно. А это в Тетрисе же еще. Это просто такой забавный факт, мы же, как я понимаю, не записываем. Я люблю факты говорить случайно. Вот. В Тетрисе почему все эти кусочки цветные? Это для того, чтобы... Если ты очень быстро играешь, у тебя был ассоциативный ассоциации, какой цвет.
Цветовое пятно появилось, ты уже знаешь, что это.
Да, да, да. Знаешь, куда ее ставить. Поэтому там тоже это все продумано. Вот.
Довольно круто, я об этом не знал. Алексей, расскажи про Public Continue. Что это вообще, для кого сделано? В чем идея?
Ну, The Continue — это было раньше новостное сообщество, и, образно говоря, мы таким образом и набрали столько людей. Рассказывали про Nintendo, потому что мы сами горели Nintendo, и ну, хотели рассказывать людям. И сейчас это сообщество канала на Ютубе, где мы публикуем видео разные про Nintendo, где рассказываем о каких-то играх, которые мало кто знает, или об играх, которые много кто знает, и делимся своим мнением.
Ну, место, где люди могут узнать про игры Nintendo. На самом деле, я с вами довольно давно, и я-то знаю, про что, как давний читатель. И я знаю, что одно время вы претендовали на такое звание главного комьюнити, что ли, вокруг Nintendo в России, потому что официальные паблики Nintendo, они довольно унылые были и продолжают ими быть, а ваш паблик всегда был наименее унылым, он был классным, и вас было интересно читать, поэтому у вас сложилось какое-то комьюнити вокруг. Мне интересен взгляд человека, который этим занимается. Почему вы сменили вектор с комьюнити-менеджмента на YouTube-канал?
Некоторые могут думать, что это из-за разных людей, которые могут выражали неприязнь, но на самом деле это все началось, потому что мы горели этим, и я вообще где-то в 2013 году купил 3DS, и мне было интересно вообще там, что происходит, и я начал интересоваться новостями, и я такой постоянно кидал в The Continue новости всякие, говорю, вот, смотрите, вот это есть, вот это есть. И мне говорят, слушай, ну раз ты так интересуешься, может, станешь редактором? Я сказал, да, конечно, и мне просто из-за вот этого желания делиться с людьми я начал это все делать, и хотелось, ну, быть в этом лучшим в коллективе. И потом это как-то вошло в привычку, в образ жизни, что я постоянно этим занимался. У нас был, ну, мы должны были, образно говоря, это делать, сами себя обязали в этом. И постоянно, когда кто-нибудь приходит в гости, или ты где-то находишься вне дома, ты все время смотришь новости, все время пишешь, все время смотришь новости, это, ну, смешивалось с жизнью, и захотелось просто как-то выдохнуть. И, ну, и вот эта главная вещь, то, что огонь вот этот, желание делиться с людьми этими новостями, оно ушло. И до сообщества я занимался видео, я пришел вообще, сказал, давайте я буду видео делать. Мы только через год начали делать видео, и... Ну, и мы увидели, что видео — это то, чем мы сейчас хотим заниматься. И в видео можно больше всего интересного сделать. И это больше, более творческая вещь, потому что все-таки писать новости — это, ну, это услуга, можно сказать. Это ты даешь людям информацию из других мест, чтобы они могли в одном месте сидеть.
И они еще и привыкают, и потом начинают требовать от тебя эту услугу.
Да, конечно.
И, а еще не, ну, платят за нее.
Да, и в чем... Ну, в чем плюсы? Либо ты монетизируешь сообщество, либо ты просто смотришь, как у тебя циферки растут. Поэтому мы не очень сильно расстраивались, когда мы дошли до 11 тысяч и, ну, и закрылись. Мы такие, ну, нам больше не интересно писать новости. И все. Вот, поэтому мы закрылись. Ну, мы об этом писали тоже. И просто нам расхотелось рассказывать о новостях. Вот.
Это, кстати, хорошая история про то, почему стоит поддерживать контент-мейкеров, которые вам нравятся. Потому что на голом энтузиазме ничего никогда не держится, и нужно людям давать какую-то обратную, желательно материальную связь. И вот, пожалуйста, ребята занимались, долгое время писали новости, тратили свое личное время, а потом запал ушел. И это нормально так происходит. Но ты еще упомянул, что были какие-то люди, которые выражали неприязнь. Их так много было. Почему ты остановился на этом?
Нет, просто это громкое меньшинство, так сказать. Российская Nintendo Community, вот это которое, интернет-комьюнити, там очень много вот людей, которые жалуются на что-то. Ну, все время ищут во всем минусы. Что-то выходит, что-то показывают, они все время, о, минусы тут такие. Если смотреть на европейское сообщество или американское, там, конечно, тоже такие есть люди, но там люди больше смотрят, вау, как здорово, как круто. А тут, когда любая новость выходит, люди все время, о, Nintendo такие плохие. Говорят, о, выпускают Марио, игры для детей, потом играют в это Марио, говорят, как им нравится эта игра, и все равно жалуются на Nintendo. Ну, и...
Но выпускают своих Марио, и потом еб*** в жопы. Кошмар какой.
И поэтому, ну, эти люди... Поначалу ты думаешь, за что, почему? А потом это закаляет, ты... Это помогает отточить внутренний стержень свой, чтобы понять, что интересно тебе, и не обращать внимания на чужое мнение. То есть, ну, если тебе нравится, ты делай. А если кому-то не нравится, то, ну, скажи, так не смотрите. Я же не заставляю. Вот. Если вам не нравится, сделайте сами. И поэтому, ну, нет, я думаю, у всех есть хейтеры. У всех, в любом деле, есть хейтеры, которые на что-то негодуют, и поэтому, ну, они закаляют и показывают, что людям на вас не все равно, что есть кто-то, кто тратит время на то, чтобы смотреть, следить за вашим контентом, и, ну, как сказать, можно сказать, что хейтеры — это самые преданные фанаты, потому что они знают тебя так хорошо, что они знают, где ты совершаешь ошибки, и поэтому, ну, просто, когда для тех, кто как в курсе сообщества, когда оно закрывалось, многие думали, что это именно из-за них, вот, но мы просто устали заниматься вот этим.
Да, у людей, которые ненавидят, это тоже часть их развлечения, когда они подписываются на тебя. У меня, например, есть люди, которые слушают подкаст и постоянно пишут про него гадости в Твиттер, но не могут остановиться. Почему-то. То есть ты полгода слушаешь подкаст, ты пишешь про него всякую дрянь, но ты не можешь перестать его слушать почему-то. Тебя это влечет. И наверняка с Nintendo, с пабликами про Nintendo происходит то же самое.
Это как это, Хельга из «Эй, Арнольд» мультфильма. Она все время против него, а потом, когда ну, уходит как бы, да. наедине на да, алтарь у него, его.
Вроде того. Кстати, я не сильно погружен в сообщество Nintendo. Я пытался одно время, но дело в том, что в городе, где я живу, его в принципе не существует. Ну, Тольятти — это город-миллионник практически, но здесь нет даже магазина, который бы продавал игры Nintendo. Вот так вот, чтобы ты зашел, купил. Это их надо заказывать только в сетевых маркетах. И получается, что нет людей особо, которые играют. Я, честно, целое лето готу, так в 2017-м, наверное, проходил с включенным стритпассом на 2DS, кем я ни одного человека не нашел. Вообще ни одного за все лето. Хотя я очень активно перемещаюсь по городу и везде бываю. Ни одного. Но те Nintendo-бои, кого я все-таки знаю, из интернета в основном. Это самые неприятные люди, которых я знаю вообще в своей жизни, потому что они на самом деле всем вообще недовольны. Ты, наверное, глубже погружен в Nintendo-тусовку. Скажи, это правильное мнение у меня сложилось, или все-таки она более дружелюбная? Какой вообще вектор у всей тусовки?
Nintendo-сообщество в России, оно, не знаю, жестокое, можно сказать, в каком-то плане. Я сейчас сформулирую, расскажу свою мысль, потому что, может, я неправильно говорю. Nintendo, оно в России очень слабо, ну, среди людей уважается, очень мало уважается. То есть все говорят, да чё ты, не мужик, иди там в Соньку поиграй, Call of Duty, вот это все.
FIFA.
Да-да-да, в FIFA поиграй с нами, чё ты в своем играешь в детские игры. Вот, и поэтому люди, ну, закрываются как защита. И потом они думают, нет, мы играем в хорошие игры, все играют в плохие игры, а мы играем в хорошие. И у них это чувство элитарности появляется. И поэтому смесь этой элитарности и защиты делает в них таких, ну, очень агрессивных людей, которые готовы разорвать, если ты скажешь что-то против. Вот. По поводу того, какого возраста эти люди, это вопрос о том, что у многих людей, которые играют в игры, у них есть воспоминания о том, что в детстве и у них не было ни за что ответственности, и они могли просто играть в игры. И поэтому этот игры — это такой своеобразный для них уход от ответственности, ну, эскапизм, вот. И поэтому некоторые люди не отдают себе отчет в том, что они, ну, в эту ловушку попадают, и поэтому это люди, которые, ну, ведут себя так, они не двигаются соразмерно своему возрасту, то есть тебе уже 30, а ты по своему мышлению, не по интересам, а именно по мышлению, ты где-то в годах 15 остановился. Вот. Потому что, ну, я знаю много людей, которые играют в Nintendo, им уже там 30 лет, но они, ну, они знают, что такое работа, они знают, что такое жизнь, они ответственно подходят, и также им нравится Nintendo.
Слушай, я думаю, что это на самом деле очень похоже на ситуацию со «Звездными войнами», которая сейчас да. происходит. Это очень смешно наблюдать. Я уже второй раз в своей жизни наблюдаю этот процесс. Сейчас объясню. люди хейтят новые фильмы по «Звездным войнам». Говорят, что это какое-то дикое говно, что смотреть это невозможно, но они не понимают, что фильмы на самом деле не для них. Они для детей, которые ходят в кинотеатры. И детям по кайфу. Им нравится, они покупают игрушки, они следят за сюжетом, им хорошо. И
конечно.
Дело в том, что нам не нравится, потому что мы дети другого периода. Мне было очень смешно, когда сейчас вот в ZV-комьюнити начали подниматься темы, что первые три эпизода — это супергуд. Потому что когда они выходили, все их поносили. Просто да, да, все да. говорили, что это отстой, что смотреть невозможно. Сейчас это ну, практически культовые фильмы. Вот наравне с оригинальной трилогией стоят. Я думаю, что со временем с новыми эпизодами «Звездных войн» произойдет то же самое, потому что подрастут дети, которые росли на них. И им будет все нравиться. И, наверное, с Nintendo тоже что-то похожее происходит, потому что ты играл в определенные игры. Тебе нравился Марио. И вот ты вырос, но Марио-то остался прежним. Он как бы эволюционирует, там механики новые появляются, да, но это все еще игра, которая как бы не совсем для дяденек. И глупо от нее требовать какого-то гиперразвлечения для дяденек. Она должна нравиться в первую очередь детям.
Это игры, они как бы и для детей, и для взрослых. Понятно, что они сделаны с уклоном того, чтобы ты получал удовольствие. Вот. И тоже Super Mario Odyssey. Хотя там очень много механик для того, чтобы показать, какой ты профессионал. Там, ну, эти луны, которые собираешь, они настолько в банальных местах некоторые находятся, то, что нужно просто подойти и взять ее, образно говоря. То есть, ну, очень сильно разнится там сложность. То есть она и для детей, и для взрослых, но да, да, я могу согласиться. В этом плане, говоря про «Звездные войны», хорошо идет Pixar в том, что та же история игрушек, например, она учитывает, что те люди, которые смотрели первую часть, это уже взрослые люди, и поэтому они поднимают более взрослые темы в новых частях. Вот. То есть, понятно, это мультфильмы для детей, но там же в той же четвертой части спойлеры, наверное, будут, что там очень большие траты, очень сильные потери вообще, очень сильные изменения.
В мультфильмах особенно часто проявляется двойное дно. Мне кажется, это делается, потому что на мультфильмы обычно люди ходят со своими детьми, и студии понимают, что должно быть интересно и тем, кто ребенка привел, чтобы они там не скучали, не залипали в смартфон, и ребенку тоже по кайфу. И поэтому выходит много таких мультфильмов, которые с двойным дном для взрослых.
Да. Но тут еще вот важная вещь, которую нужно сказать. Ну, это относится к любой теме, и к играм, и к фильмам, ко всему чему угодно, что каким бы там серьезным персонаж не был, если это тот же Бэтмен, например, это все равно Бэтмен, это все равно комикс развлекательный для детей. То есть персонаж такой серьезный, и он борется со злом, но по сути это просто комикс для детей, и поэтому, ну, воевать с кем-то за это, то, что и доказывать, что там Марио или Nintendo лучше, а все остальное хуже, и за те же «Звездные войны» биться, и все остальное. Если это развлекательное, то, ну, нужно, я не знаю, с какой-то иронией ко всему относиться, наверное. Ну, самой иронией, я не знаю, как сказать.
Ты просто понимаешь, что ты вырос, что постарел, и массовая культура, она как бы тебя все еще цепляет, но она немножечко на других людей теперь направлена. Вот обычно говорят, конечно, от 15 до 25 вот этот вот возраст, на который большинство поп-культурных продуктов ориентируется, потому что у людей в этом возрасте максимальное количество времени. Они школьники и студенты. Они могут тратить его на фильмы, на игры, на музыку, на все подряд. У взрослых людей столько времени нет. И у них еще есть бэкграунд из любимых фильмов и любимых игр, которые они там возвращаются, переигрывают, и их очень сложно чем-то зацепить. И поэтому, конечно, когда люди что-то создают, они стараются на людей помоложе ориентироваться. Я вот недавно понял, что я уже выхожу из этой категории, такой, ну, да, пришло время становиться взрослым, как-то выпадать немножко из массовой культуры.
Nintendo Community, оно вообще состоит из разных людей, и есть, можно сказать, два лагеря, о которых я хочу сказать. Это те люди, которые в интернете объединяются, в этих, типа, в сообществе крупном Nintendo Switch 3DS сидят, которые 3DSH называют, или, ну, которые общаются в чатах, состоят в пабликах сидят. Вот эти люди — это одни люди. А другие люди — это которые вообще ничем не интересуются и только следят за рекламой, там покупают просто консоль, единственный их источник информации — это реклама на Ютубе и новостная лента на Свиче. То есть они далеки, они тоже как бы являются сообществом Nintendo, но они не находятся в этой тусовке, они просто, им просто нравится. Они такие: «О, крутая игра, мне нравится». И они не знают, что там Марио, какие там раньше игры были, им просто сейчас нравятся эти игры. И вот это сообщество, интернет-сообщество, ну, не знаю, я до Nintendo ни в каких интернет-сообществах не существовал, хотя у меня были, ну, консоли PlayStation, вот. И я не искал никаких единомышленников, я просто получал удовольствие от игр и играл, вот. И поэтому, ну, это не обязательно вступать в эти сообщества Nintendo, это не обязательно быть в какой-то такой тусовке. Там есть разные люди, там есть хорошие люди, там есть злые люди, там есть странные люди, вплоть до людей, которые, ну, вышли из психлечебниц. Это, ну, был такой человек один. Но там есть...
На Ютубе есть какой-то добрый дядя, который делает обзоры на игры Nintendo, и он, по-моему, сидел. Я не знаю, правда это или нет, он какой-то известный даже, такой прям...
Я не знаю, я не слежу за русским Ютубом, к сожалению.
Забыл про него. Но он довольно веселый, кстати, и добрый, так что...
Ну, да. Ну, это игры для всех, и если вам не хочется вступать в никакое комьюнити, то не вступайте. Главное понимать... Главное вообще по жизни, и тут тоже в этом же вопросе, главное понимать свои ценности, иметь свои ценности и понимать, что для тебя важно. Потому что если кто-то... Ты придешь в какой-нибудь комьюнити, и тебе скажут: «Это плохо», а ты считаешь, что это хорошо, то не нужно менять мнение только из-за того, что кто-то сказал, что это плохо. Вот, поэтому если Nintendo нравится, то играй. Если не нравится, то не играй. Тебя никто не заставляет. Вот, это личное дело каждого и выбор каждого. В любые комьюнити лучше входить с опаской и имея свой фундамент, свое мнение, так сказать. Вот. Это просто советы людям, которые не...
начинают свой путь.
Да-да-да.
В каком-нибудь комьюнити. Кстати, для меня показатель того, что с Nintendo комьюнити все не так уж плохо, это то, что, например, хорошо работает ваша тема с семейной подпиской. То, что вы помогаете людям приобретать семейные подписки. И это так круто и лампово. Я вот до вас я нигде такого не видел. И мне просто дико понравилось.
Да, семейная подписка — это очень хорошая вещь. Я там очень много хороших людей встречаю, очень много хороших знакомств. Вплоть до того, что я сейчас знаком с одним из, ну, модераторов ВКонтакте. Общаюсь с ним постоянно, он мне помогает. Вот. И очень хороший человек. Очень много людей там, которые со своим бизнесом, которые постоянно приходят на помощь, и, ну, они знают, кто они, вот, это очень хорошие люди, и да, если говорить про семейные подписки, могу рассказать эту тему.
Давай.
Что это такое, это очень хорошая вещь. На Nintendo Switch есть подписка Nintendo Switch Online, она открывает доступ к возможности играть по сети в платные игры, и дает дополнительный доступ к разным привилегиям, например, Tetris 99 игру дает, например, всякие бонусы в Super Smash Bros. И других играх. И в год она стоит что-то 1399 рублей, но есть семейная подписка. Это когда 8 человек объединяются в одну семью, и они платят суммарно 2449 рублей. Мне, когда вот еще было сообщество, мне нужна была семья, я подумал, ну, я соберу семью, чтобы сэкономить. Сказал: «Вот, я собираю семью, кто хочет, вступайте». А запросов было больше, чем нужно, ну, чем 8, чем 7. И поэтому я подумал, я говорю, ну, я Роме говорю, Рома это вот тогда, он как основатель именно за Continue. Я ему говорю, типа, ну, давай я вот создам сообщество свое и буду там этим всем оформлять. Почему я это решил сделать? Потому что оплачивает один человек в итоге, и все должны скидываться одному человеку. Если у человека нет 7 друзей, а... В Nintendo комьюнити такое редко бывает. Я проверенное, доверенное лицо, потому что мы разыгрывали много разных... Мы игры разыгрывали, мы Nintendo Switch разыгрывали, которые нам Nintendo предоставила. Если вам нужна подписка Nintendo Switch Online за 350 рублей в год вместо 1399 рублей в год, то добро пожаловать в...
Да, мы ссылочку в описании оставим на сообщество, переходите, смотрите.
Если вас интересует, почему, если 8 людей в группе, а подписка стоит 350 рублей, а не 307 рублей, то также можете почитать, что это все уходит на пустой аккаунт, чтобы на него оформить. Вот, никуда в карман деньги не идут.
А, то есть
вот.
Там надо купить какую-то игру, чтобы он был рабочий?
Нет, просто или... должен быть какой-то один аккаунт, на который подписка оформлена, и остальные люди. Потому что, например, если будет 8 людей в семье, то нужно будет кому-то одному скидывать деньги. И я не могу просто собирать людей и говорить, что
это человек, который... Скидывайте вот тому, и он потом всем вкинет, и да. Ну, понятно,
да,
неприятная ситуация.
Поэтому, ну, такая маленькая комиссия в 43 рубля за безопасность, за надежность. Вот, она... Ну, я говорю, это именно чтобы в ноль уходить, вот, а не чтобы себе в карман брать.
Да-да, вот. Я более чем понимаю, на самом деле, вести такое сообщество, это довольно трудно, так что уж 43 рубля, ничего страшного. Так
да,
что,
конечно.
Ребят, переходите, если нужна подписка, то ее можно оформить там. Мы говорили до этого про элитарность, которая, ну, чувствуется игроками Nintendo.
Да.
Это, наверное, вызывается особой магией игр Nintendo, да, это вот часто можно и на форумах, и просто везде в интернете встретить. Особая магия Nintendo. Ты веришь в особую магию Nintendo? Чувствуешь ее? И вообще, почему она возникает? Или ее вообще не существует?
Ну, это очень какое-то абстрактное понятие, что такое особая магия Nintendo. Я не знаю, что такое особая магия Nintendo. Я могу сказать, чем Nintendo отличается от других. Вот, и почему людям она может нравиться. Это потому, что у Nintendo в основе лежит геймплей. Даже говорить о том же Super Mario, о той же Зельде и о том, как они подходят к играм, это совершенно другой уровень. Что, например, в Super Mario можно заметить, что там очень все настолько четко вырезано, что чем больше склон, тем быстрее персонаж бежит. Это же тоже нужно программировать, он же не по физике спускается. Что в зависимости от того, на какой-то поверхности, от всего, там все управление настолько интуитивное, что ты можешь кучу кнопок нажать и ожидать от этого какой-то результат. И оно так и будет. Вот. Если говорить о Зельде, например, то ее делали очень долго, и тот же Animal Crossing его перенесли, потому что они думают больше не о том, как бы... Ну, они думают о конечном продукте, что игра должна выйти хорошей, и когда она выйдет, она уже выйдет. Они не смогут какими-то патчами внести какие-то, ну, кардинальные изменения. И поэтому они больше беспокоятся о том, какой будет конечный продукт, о том, насколько их игра удовлетворяет. Вот, то, что как я, когда делаю видео, я думаю о том, как, насколько оно меня удовлетворяет, а не просто, чтобы выпустить его. И поэтому... Тут также. И какая особая магия Nintendo? У них очень... У них профессиональные люди работают. У них работают профессиональные программисты, художники, музыканты и сценаристы, кто угодно. У них это профессионалы с многолетним опытом, и они делают просто продукт такой, который во всем хорош, со всех сторон. Ну, и у них преимущество, потому что Nintendo... Это компания, которая занимается только консолью и только играми. Потому что, например, Sony, ну, PlayStation, у них другие есть еще сферы. Microsoft, Xbox, у них тоже есть другие сферы. А Nintendo может полностью углубиться в это все. И, ну, они четко контролируют. И японцы, они же такие, там, очень все строго, и поэтому они, ну... очень все хорошо делают. Я не говорю, что только у Nintendo такие вещи. Есть много других компаний. Да, преимущества японских и... Ну, американские тоже есть. Но это зависит именно от того, насколько люди хотят, чтобы их продукт был хорошим. И Nintendo в этом себя показала. Я понимаю, что есть критика в их сторону, что что-то может людей не устраивать. Если говорить конкретно об играх и абстрагироваться вообще от всего, то игры... очень хороший в этом плане, что Animal Crossing, тот же самый, который я упоминаю уже не в первый раз, просто в тему, это такая игра, в которой можно почувствовать... Я думаю, вот тут можно было бы сказать особая магия Nintendo. Это игра, которая может, ну, не заменить, но как сказать, компенсировать разные вещи в жизни, если у человека чего-то нет. Потому что, ну, есть такая вещь, она называется приостановка неверия. Это используется в кино, в играх и в книгах, когда автор все так обуславливает, что ты перестаешь думать о том, что «а, да это просто произведение», и думаешь: «хорошо, я поверю в это». И ты, ну, веришь в эти события. То есть тебе ставят такие правила, что ты веришь в это. И у Nintendo это везде хорошо сделано, что особенно в Animal Crossing. Animal Crossing, если кто не знает, это игра, где главный герой переносится на какую-то отделенную часть, либо это город, либо в новой части это будет необитаемый остров, и там много друзей вокруг него, ну, не друзей, жителей, много других жителей. Это звери, и с ними можно общаться, налаживать контакт, дружить, они будут приходить в гости, ты можешь к ним приходить в гости, они будут дарить подарки. Это игра, когда ты можешь с кем-то хотя бы сымитировать это общение, эту дружбу, это время хорошее. И, конечно, нужно верить в это, нужно погрузиться в это. Насколько это детское, если говорить об этом, то, что это для детей, не нужно выпадать из реальности и думать, что вот это жизнь, это важнее жизни. Но это то, где как раз можно почувствовать эту магию Nintendo. Она медленно развивается, эта игра, ну, slow burn, как называется. То есть медленно...
То есть сначала ты нифига не понимаешь, за что ты вообще заплатил, блин, да, она тебя особо не развлекает, а потом...
Да, потом...
Потом бац, и все.
Я когда на Nintendo 3DS взял эту игру, я в первый день посидел, типа, и все, что там, час, я не знал больше, что делать. Но под конец, когда я играл, у меня она была самой, ну, на первом месте по времени игры, вот. Ну, это тоже обстоятельства жизненные, условия какие были и всякое такое, ну, обусловлено этим. Вот, что... Ну, она может не всем подойти, и это игра, где нужно самому искать занятия, как это... Как Sims та же. Вот, там... Там...
Ну, нет, ладно. У тебя есть определенный набор инструментов, как песочница, да, и ты сам себя развлекаешь.
Да, тот же Minecraft, вот. Ну... Тот же Майнкрафт, только про общение. Поэтому, если говорить про магию Nintendo, то я бы в пример привел именно эту игру. Это то, где максимально вся эта магия видна во всем. И там Новый год встречать, ну это, не знаю, нет. На самом деле Новый год встречать в игре — это очень грустно. Вот. Ну, если...
У меня был такой опыт, согласен. Но на самом деле я встречал Новый год однажды в Ходсе. Heroes of the Storm. Мне это было максимально странно, но там все друг друга поздравили в определенный момент. Это было очень мило.
Ну вот, ну хотя бы на день рождения ты приходишь, и тебе... Ты заходишь в игру, к тебе в гости приходит, говорит: пойдем со мной. Ты идешь куда-то, он приводит к тебе домой, к себе домой с тебя, и там накрыт стол, там стоит торт, и вокруг собраны те, с кем ты общался все это время. И как бы, ну, это... Ерунда, это игра, но это как-то так в каком-то смысле приятно, что ты хотя бы получаешь хотя бы имитацию этого хорошего отношения.
Ты
вот.
Изумительно рассказываешь про игры, на самом деле ты Animal Crossing теперь мне продал успешно, так что теперь я тоже ее куплю.
Про что еще рассказать?
Да-да, что еще хочешь купить? У меня на самом деле ровно один вопрос. Почему, блин, графоний такой? То есть игры замечательные, я более чем согласен. Классно чувствуется, управление дичайшее. Почему Nintendo не сделает графоний на уровне остальных, чтобы иметь как бы конкурентное преимущество перед этими ребятами? То есть у них будет и графика хорошая, Марио будет в высоком разрешении, и геймплей офигенный. Но почему-то с Nintendo всегда получается, что их консоли, они как будто отстают на поколение.
Тут есть, как говорится, правильный ответ. И... Ну,
скажи, как ты думаешь.
Тут есть много, как сказать, правильных ответов. То есть, ну, правильные ответы — это такие ответы, которые, типа, да, я понимаю. Вот такие ответы, когда тебе говорят. Это правильные ответы в том, что Nintendo не гонит, не участвует ни с кем в гонке, она не соревнуется ни с кем по графике. Правильный ответ — то, что консоль, чтобы вот в малышке вот такой... была игра AAA большая, нужно либо много денег потратить, чтобы все в начинку засунуть, но тогда она будет стоить очень много, что люди
захотят. Ну, PSP же в свое время она вполне неплохо с этим справлялась, и она выглядела прилично для ну, своего
PSP
времени.
Это вообще супер консоль, да. Не знаю, как это корректно сказать. Ну, в плане железа Nintendo не то, что не жмотится, нет, это неправильное слово. Очевидно, либо у них есть какие-то...
Дело в деньгах, в общем. Финансово они как-то не тянут разработку такой большой производительной консоли.
Ну, наверное, да. Я думаю, они просто пытаются выйти хотя бы в ноль. Ну, не в ноль, нет, это неправильно. Я думаю, что они хотят что-то поиметь с того, что они сделали приставку.
Вот. А, то есть они зарабатывают уже на этапе продажи приставки. Потому что, например, Sony, как известно, они продают, по сути, себе в убыток PlayStation. Они ничего не зарабатывают с продажи самой консоли, они отбивают потом деньги на продаже игр.
Не, конечно, консоль у них... она там посчитали что-то, типа, что с каждой консоли они получают сколько... Ну, типа, я не помню, сколько там Switch в долларах стоит. Ну, в общем, что они... Образно говоря, я точно цифры не скажу, но типа если она стоит 25 тысяч рублей, то разработка стоит типа 20 тысяч рублей. Ну типа того.
Uh-huh.
Вот. Поэтому, да, они пытаются хоть как-то... Вот мне сказали мнение одно интересное. Тот же Роман Гаус сказал, основатель именно The Continue. Он сказал, что это очень удобно для других компаний, что сейчас, когда все выходят на новое поколение... Другим компаниям AAA легче просто свои игры портировать на консоль, которая на уровне типа PlayStation 3, Xbox 360, потому что они уже знакомы с этим железом, и они знают, как на него все портировать. Вот. Понятно, что она, ну не знаю, Switch, она в каком-то месте работает лучше, чем Xbox 360, а в каком-то хуже. То есть ты думаешь, смотришь и думаешь, вау, вот это... Наконец, настоящее поколение. А потом заходишь... Ну, а потом думаешь, почему игры, которые были те же... Ну, те же Halo, например, на Xbox 360 были. Почему на Switch так мало таких игр? Вот. Ну, такие двойственные вопросы.
Интересно, что будет, когда они, может быть, включатся в будущем в гонку за графику. Потому что когда-то они были... одним из главных в этой гонке. То есть, когда вот это вот пытались там увеличить количество бит в графике, и они тоже бодались со всеми.
Ну да, но тут у них, они больше думают о том, как геймплей разнообразить, потому что разница между PlayStation 2, 3 и 4 в основном в софтвейрном различии.
Ну да, анимации стали лучше.
Да-да-да, и то, что у них железо мощнее. Там в Xbox, ну, у них свои. Xbox больше идет в стриминг, вот в это все, в подписки. А у Nintendo они больше геймплей думают, потому что там после GameCube что было? Wii — это гироскоп.
Да-да-да.
Wii U — это как бы 3DS.
Планшет.
Стационарная 3DS. Вот, сама DS и 3DS — это... Ну, они же как бы Game Boy сделали, это как портативная консоль, не знаю, первая, не буду говорить точно, вот, и, ну, они больше думают о способах, вот почему 3DS такая с разрешением типа 320 на 240, там же изображение проецируется сразу как бы на два экрана, и они как бы совмещаются, там такие как пиксели, они друг между другом проходят, и поэтому... Образно говоря, у тебя два экрана, ты видишь одновременно, и за счет этого создается 3D-эффект. Вот, поэтому там нужно тянуть. Но игры, которые отказывались от 3D, как One Piece вроде первая была, которая отказалась, там графика была уже получше, потому что они говорят, нет, мы не будем 3D-эффект делать, мы лучше сделаем игру красивее. Вот. И под конец вообще Nintendo 3DS в Японии стала тоже стриминговой консолью, что туда, ну, это Dragon Quest... 10-й проецировался.
Ну, кстати, это очень интересное наблюдение. Я раньше об этом не задумывался, но действительно у консолей Nintendo у них гораздо больше способов разных взаимодействия, чем у конкурентов.
Да, есть, конечно.
Ну, PlayStation что-то предлагали, там мувы были, которые нигде сейчас не используются, кроме Just Dance, и то они стоят конских денег. И
VR.
Да-да-да, VR. Ну, это тоже все довольно дохленько. А ну, тут, да. По сути, каждое поколение предлагает какой-то новый способ взаимодействия.
Да. У PlayStation 4 VR самый худший из всех. Вот, такая юридическое отступление. Я раньше...
Да-да-да.
Я подрабатываю...
Время просто... поговорить про сонибоев, да? Про этих дауничей. Слушай, посоветуй, скажи, вот человек никогда раньше не был знаком с Nintendo, хочет вкатиться в эту движуху, какую консоль ему купить в 2020 году? С чего начать?
Из Nintendo лучше Switch брать, потому что она более доступна по всем параметрам, она... Ну, я не знаю, она одновременно домашняя, одновременно портативная. Там есть европейские, американские игры, там есть японские игры.
Так, Switch Lite уже вычеркиваем после этого. Одновременно домашняя и портативная.
Да, да, я думаю, Switch Lite — это для тех, кто кому не нравится играть на стационарном, ну или у кого времени нет. Вот, там нет регион лока, то есть можно покупать игры из любого магазина, из любой страны. Потому что на 3DS и Wii U все еще есть регион лок. Ну, его и не собирались убирать. Вот. То есть на 3DS и Wii U можно покупать игры только в российском магазине. Вот. То есть игры, которые вышли только для Японии, их нельзя купить. Вот. Или для Америки. И очень много доступности, много игр больше, которые на русский язык переведены. На 3DS и Wii U очень мало игр, которые переведены на русский. На Nintendo Switch очень много игр. Очень много... ритейл-магазинов, магазинов розничной продажи, делают разные скидки, GameBuy, MVideo, DNS, videoigr.net, они все за Nintendo, они все время делают скидки, в GameBuy можно купить дешевле, чем в официальном сайте, очень много распродаж, всегда можно зайти в eShop, ну, электронный магазин Nintendo Switch, и найти скидки постоянно на 50 игр, и... Ну, много инди, но все равно есть хорошие проекты. И постоянно скидки, постоянно... Ну, из консолей лучше брать Nintendo Switch, потому что Nintendo 3DS — это такой, больше чтобы... Я не знаю. Nintendo DS — очень хорошая консоль. Это как бы, если тебе хочется одновременно ощутить современные игры относительно и пиксельные игры. То есть сейчас пиксельные игры, они более с заходом на то, что смотрите, мы ностальгия, мы ретро-игры. Или это просто инди-разработчики, которым лень делать хорошую графику. Вот. А тогда это была вынужденная мера, то есть пиксельные игры, потому что ну, 3D на консоли было на уровне PlayStation 1, хотя игра, хотя консоль была какого-то, не помню, года, 2006. Вот. Но пиксельные игры были, ну... принужденно пиксельными, и там было очень все красиво. Поэтому, если хочется конкретно пиксельные игры попробовать, а там библиотека и Game Boy, и DS, то это Nintendo DS. Но если хочется втянуться в Nintendo-тусовку, то, конечно, Nintendo Switch, она хороша в этом во всем, если говорить конкретно про Nintendo.
А что взять в комплекте? Какую игру или аксессуары потребуется? Ну, твои рекомендации.
Если... человек один, и у него нет друзей, которые могут разделить его интерес, то лучше взять...
Animal Crossing, как мы уже выяснили.
И все, и больше никакую игру. Ну, не знаю, Зельду можно взять, потому что в The Legend of Zelda Breath of the Wild очень много контента, вот, даже без вот этих дополнительных DLC, там очень много контента, и... ну, она займет нам много часов. Я когда купил консоль и купил себе Зельду, я просто потерялся там. Вот. Ну, тоже зависит от того, что людям нравится. Можно взять Зельду, Майнкрафт и Сплатун какой-нибудь, если нравятся такие игры. То, ну и на первое время хватит за глаза и за уши. Вот. Mario Kart — это такая игра, она уже больше рассчитана на то, что ты изучаешь техники... То есть, ну, как в дрифте нужно буст получать, какие шорткаты изучать, всякие техники. Вот, поэтому Mario Kart, она более competitive, такая игра, соревновательная. Smash тоже на любителя, она не всем подойдет. И в комплекте лучше взять из бандлов, лучше взять с Зельдой, вот. Мой ответ. Ну и Майнкрафт, он затянет на кучу часов, потому что это такая относительно бесконечная игра.
Я вот, кстати, задумался о приобретении Свитча после того, как поиграл со своими друзьями в Just Dance на Свитче. И это оказалось самая удобная консоль для Just Dance. Там реально ничего не мешает. Мне всегда было страшно играть в Just Dance на PlayStation, потому что там надо махать своим телефоном, и он просто улетает в стену в определенный момент. Ты остаешься без телефона и такой плохо станцевал, значит, телефон разбил, все, время расстроиться. А тут очень удобно, вот эти ремешки, классно. Вот.
Да, конечно. Все в комплекте идет, очень много всего в комплекте. Вот эти ремешки на руку очень хорошие, ну, в смысле, мне их показывать, мы все равно аудио. Вот, очень удобные. Что брать с собой, не знаю, про-контроллер на любителя. Мне не нравится про-контроллер, потому что у него у Nintendo Switch на левом Joy-Con'е крестовина, вместо крестовины четыре разные кнопки. А у про-контроллера это цельная штука. То есть, если ты нажимаешь, например, налево, можешь нажаться одновременно кнопка наверх. Вот.
Блин. Ну, да. Я понял про что-то, да. Это такая же тема у контроллера Xbox'ского 360-го.
Ну вот, поэтому мне не очень нравится. И там кнопки вот эти, шифты, они тоже очень такие, ну не знаю, твердые, а тут прям так очень приятно нажимаются шифты, они не аналоговые, но все равно. Вот, что брать с собой в комплекте, еще что советовать. Мое последнее приобретение, лучшая вещь вообще, которая помогла мне изменить свою жизнь в лучшую сторону. Хорошая реклама. Это Ring Fit Adventure. Не знаю, многие знают об ней или нет. Nintendo спустя кучу лет наконец поняла, как делать фитнес-штуки, и она сделала игру, которая называется Ring Fit Adventure. Это, в общем, кольцо для занятий спортом. И специальный ремешок, куда засовываются в итоге вот в кольцо, сверху засовывается один Joy-Con. Joy-Con — это контроллеры по сторонам Nintendo Switch. Вот. И этот ремешок, он для... на ногу скрепится. И в итоге это очень хорошая фитнес-игра. Она, ну, фитнес-программа, я бы лучше сказал. Там есть одновременно возможность интересно проходить как JRPG, то есть японскую ролевую игру, где пошаговые битвы, и нужно бегать и всякое такое. И заниматься спортом под свои предпочтения, потому что кольцо, оно очень упругое, что, ну, если сжать его до конца, оно очень такое, ну, очень много усилий нужно приложить, чтобы сжать его полностью, вот. И можно тело свое привести вообще прекрасно. У меня, я вообще, ну, нарастил себе плечи, бицепсы, привел в порядок обратно ноги. Ну, я серьезно говорю, что она реально работает. Если не халявить и нормализовать питание, то это вот, вот что было на Wii, что было на Wii U, это все ерунда. Это все такие, ну, вещи, которыми никто не будет заниматься. Типа Wii Fit, какая-то там подставка на ноги. Стоишь, занимаешься йогой. Это все, ну, ерунда. А вот это, оно очень помогает, потому что ты можешь выбрать в битвы с врагами, которые сильнее и сильнее, можно настроить свою сложность, ты можешь выбрать, какие упражнения на какую группу мышц. А также по сюжету, там очень длинный сюжет, и там как бы мир, где ты сражаешься преимущественно атаками на ноги, например. Там сделать приседания. Я этих приседаний там больше 1000 наделал. Вот. У меня там, я рекорды ставлю там по всем штукам, потому что очень много усилий, там потеть очень много нужно. Вот, там специальная разминка, заминка, и, ну, там пресс, ноги, йога и руки. И на все это такие сильные нагрузки, что очень, очень хорошо подходит для людей, у которых преимущественно сидячий образ жизни, нет времени сходить в спортзал, но они хотят хотя бы привести свое тело в тонус. Вот, питание очень важно, и занятия очень важны. И если это неинтересно, то там есть отдельные группы занятий, там специально выбираешь, какие группы мышц или полностью все тело.
Так, скажи, можно ли это купить официально в России и сколько это стоит?
Я после работы своей, ну, я дома работаю, конечно, вот, я в конце рабочего дня пошел просто в Game Buy, в магазин, и взял в магазине. Оно стоит 6 тысяч рублей. Вот.
Ну, слушай, да не так уж и дорого даже,
да.
Нормально.
Если жмотиться, можно купить такое же кольцо типа на Алиэкспрессе за 1300 или 1600, но я бы не советовал, потому что...
Но оно сломается, наверное, да, не рассчитано на такие нагрузки. Слушай, спасибо, что пришел, был очень интересный рассказ. Я невероятно вдохновился. Блин, я теперь буду смотреть в сторону этого кольца. Теперь у меня еще один аксессуар появился, который я хочу. И действительно, ребят, если вы хотите получить вот домой такую штуку, которая будет вас развлекать необычным образом, то есть подарит от видеоигр какие-то впечатления, которые, казалось бы, уже не могут прийти. То есть вы привыкли, что видеоигра — это когда сидишь, это когда не двигаешься, когда работают только пальцы, ты очень напряжен. Да вот нет, Nintendo говорит нам, что есть и другие способы играть в игры. И еще мне Switch нравится тем, что там огромное количество пати-геймов. А это, как оказалось, очень важная вещь, если у тебя бурная социальная жизнь, если к тебе часто приходят гости, потому что пати-геймы — это круто. Я вот впервые это ощутил, когда PlayStation выпустили вот эту серию своих игр PlayLink, которая с управлением смартфона, оказалось, что людям это дико заходит. Просто невероятно. Вот это ты, знание, сила, вот все вот эти вот игры, там скрытую повестку я как-то собрал своих друзей в день рождения своем, и как раз в это время примерно вышла скрытая повестка, и мы вместе ее прошли с телефонов, было вообще невероятно интересно и весело. А вот Nintendo еще предлагает какие-то физические нагрузки к этому, так что попробуйте.
Я могу сказать еще, чтобы, ну, чтобы не было как-то однобоко все. Могу сказать, что у Nintendo Switch минусы есть.
Джайконы, которые ломаются, я про это слышу. Ну,
джайконов супер регулярно. Стики, они постоянно начинают, как они называются?
Люфтить
они называются. То есть они все время в какой-то момент они начинают типа уходить в сторону, ну, не физически. Поэтому либо покупать смазку, либо, ну, как она называется? Либо покупать запасные джойконы. У меня много стиков. Вот. Но это тоже...
А где заказываешь? На Алике или
на Алиэкспрессе? Да, там на Алиэкспрессе. Официально. Вот. И еще одна вещь, это... Ну, есть несколько вещей, как бы, советы. Если вы захотите купить себе Nintendo Switch, нужно учитывать несколько вещей. Например, одна из вещей, которую в Америке решили предупреждать, что если вы играете в консоль, и вы... очень раздражены, не нужно дергать джойконы по сторонам, потому что из-за этого они, ну, могут легче выходить из консоли, потому что вы расшатываете все эти штуки, которые держат. И еще, если вы будете играть и сжимать нагретую консоль, ну, к себе, то она начнет идти дугой. Поэтому нужно быть аккуратно с этим. Вот. Я понимаю, что это минусы консоли. Это не то, что типа я оправдываю как-то. Это реально минусы консоли. Это нужно иметь в виду.
На первых ревизиях PlayStation 4, фэтки, там тараканы заводились в России. Я эту историю услышал от нескольких людей, и мне было дико страшно, когда я купил PlayStation 4, что у меня такая же хрень начнется. Потому что PlayStation 4 грелась как раз ровно на ту температуру, которая подходит тараканам для того, чтобы делать свои тараканьи дела. Японцы этого не учили. Да.
По поводу сообщества The Continue, так сказать, на правах рекламы. Вот. В будущем будет много нового, в том числе экспериментального, и поэтому, если вы открыты к новому и хотите получить тоже новый опыт от вообще просмотра игрового контента на YouTube и всего связанного с играми, то добро пожаловать. Будет много нового. Сейчас идет упорная работа, много людей в это вовлечено.
Обязательно. Даже я сам буду следить, потому что мне дико интересно. Эй, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. Если хотите поддержать, самый простой способ это сделать — это поставить 5 звезд в Apple Podcasts или в любом другом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. Просто поставьте 5 звезд, оставьте отзыв, напишите, что вы думаете. Может, познакомимся так через отзывы, почему нет. Это будет супер полезно, потому что люди будут видеть, что наш подкаст живет, что люди его слушают другие. И будут переходить, и будут у нас появляться новые слушатели. А если вы хотите поддержать нас материально, то переходите на patreon.com/RussianDetroit. Это наша страница на Патреоне. Там можно получить разнообразные плюшки за подписку. Например, доступ в секретный чат. Например, выпуски раньше на сутки. Например, дополнительные короткие выпуски, которые мы записываем к каждому эпизоду. Поэтому переходите, становитесь частью нашего большого комьюнити. И спасибо, что дослушали до конца.